Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, 11 утра. Это значит, что у нас в прямом эфире передача «Главная тема» на Telos Media. Мы в рамках предстоящей конференции буквально уже через несколько дней. Конференция «Экклезия» в Санкт-Петербурге. С 24 по 26 сентября она будет на базе церкви «Поклонная гора», Большая Озерон, дом 27. Проводим прямые эфиры со спикерами этой конференции. В данном случае у нас замечательный брат, с которым я имел счастье лично познакомиться некоторое время назад. Марк Петрович Жук. Привет тебе, дорогой друг.
Привет, Влад. Спасибо, что пригласили.
У тебя, знаешь, я посмотрел тему твоего выступления на этой предстоящей конференции, она меня поразила своим таким немножко сухим и каким-то не церковным названием, абсолютно не церковным названием, и даже не очень понятно, о чем там будет речь, а именно ты будешь проводить выступление, и она у тебя называется, как я вот сейчас не могу найти, к сожалению.
Инструменты и процессы.
Инструменты и процессы. Это очень похоже на, знаешь, на какое-то сопротивление материалов. Такой предмет был у многих, когда они учились на технаре, да, и инструменты и процессы сопротивления материалов вообще ни разу ничего не похоже на церковь, на Бога, на прославление, вот на то все, к чему мы так сильно привыкли. Откуда это название, кто его придумал?
Кстати, у тебя же сегодня день рождения. Я тебя должен поздравить.
Да, у меня сегодня...
С днем рождения тебя, Влад.
Да, у меня сегодня день рождения, да.
Название моего доклада, это доклад вообще считается, не проповедь, связан с общей темой конференции. Конференция на тему «Смотри, как строишь», и мы будем говорить об аналитике церкви. Как делать аналитику церкви, почему это необходимо, кто должен ее делать и так далее. И поэтому, когда моя тема «Инструменты и процессы», именно я буду говорить о том, как проходит процесс аналитики, на что обращать внимание особое, пристальное. И будет представлен определенный инструмент, который поможет каждому пастору, каждой церкви провести аналитику или диагностику здоровья церкви. Вот если кратко, то о чем это будет?
Но это совсем не похоже на жизнь по духу, по наитию, да, вот к этому, к интуитивному пониманию церковного строительства, к которому обычно все привыкли в нашей стране. Да, это какой-то такой технический подход.
На самом деле...
Утилитарный, это... урбанистический. Похоже ли это на настоящее вдохновение от Господа?
Я думаю, что процесс диагностики церкви, да, или аналитики церкви, он тоже происходит под водительством Духа Святого. То есть это то же самое, что мы говорим, когда по вопросу проповеди. Проповедь необходимо готовить, проповедь или говорить ее по духу не готовить. То же самое оценивать поместную церковь мы должны как? Используя какие-то принципы, кстати, библейские принципы оценки поместной церкви, или это просто все должно быть по накатанной, как всегда происходило, так и будет происходить. На самом деле нет, мы должны анализировать, мы должны задавать правильные вопросы, искать на них ответы, снова задавать вопросы, когда мы что-то уже изменяем. То есть регулярно нам необходимо проводить такую определенную диагностику, чтобы все работало хорошо. Это как перед эфиром.
Обычно, когда говоришь... Да, прости.
Я хотел пример просто привести. Перед эфиром у меня ни с того ни с сего компьютер перезагрузился сам, и он нуждается в определенной диагностике. Почему это происходит? В принципе, я могу не обращать внимания на эту проблему, и она будет возникать и в последующих разах, да, когда будет он перезагружаться ни с того ни с сего. Но по-хорошему... Мне нужно провести какую-то диагностику, чтобы избежать дальнейших проблем. То же самое касается и поместной церкви. Когда у нас возникают определенные проблемы, тем более мы живем сейчас в такое время, когда церковь меняется, общество меняется, и нам нужно регулярно анализировать ситуацию и проверять, действительно ли мы движемся в правильном направлении.
Обычно, когда говоришь о таких вещах, о которых будет твой доклад, вот на конференции 24, 25, 26 сентября в Санкт-Петербурге, конференция «Кризис. Смотри, как строишь». Друзья, в описании, кстати говоря, эфира есть ссылка на ее регистрацию, у вас еще есть возможность попасть на нее, но торопитесь, потому что места ограничены, и, опять же, можно не успеть, если вы желаете услышать выступление не конкретно Марка Петровича Жука. Вот когда обычно на такие темы разговариваешь с представителями старшего поколения в церквях, с теми, кто, ну, старше тебя в два раза, да, таких большинство в наших церквях, обычно слышишь какое-то сопротивление и вопрос такой обескураживающий, да, ты что там, ну, Богу не доверяешь, зачем все вот это вот мирское вы приносите, вот эти бизнес-подходы приносите в церковь? Давайте просто молиться, и Дух Святой нас будет вести. Как обычно ты справляешься с таким сопротивлением и с нежеланием подходить утилитарно к строительству церкви?
Ну, на самом деле, не так много я встречаю сопротивления. Вот. Понятное дело, что в некоторых вопросах это сопротивление есть, да. Но на прошлой неделе ты брал интервью у моего папы Петра Ивановича. Вот, мы с ним в одной церкви.
Да.
Мы с ним в одной церкви, и мы трудимся как сопастыри. И ни одна перемена в нашей церкви не происходит без общего согласия. То есть мы все согласовываем, все обсуждаем, и мы увидим, что церковь нуждается в определенных переменах, но это чтобы перемены были не просто ради того, чтобы угнаться за переменами этого мира или этого общества, а церковь нуждается в переменах, потому что Писание показывает, в чем нам необходимо меняться. И поэтому, если для нашей поместной церкви Писание является авторитетом, то, в принципе, это самый большой аргумент, когда мы на основании Писания смотрим, что что-то необходимо корректировать, исправлять, да, а может быть, от чего-то необходимо даже отказаться. Опять-таки, если это на основании Писания. Если это на основании просто... Мне нравятся такие мои чувственные какие-то желания, мне больше нравится вот это, я больше люблю вот это, или я побывал там в какой-то церкви, мне у них очень понравилось, я вдохновился, давайте мы будем делать точно так же, как они. То это скорее будет большое препятствие для перемен, а может быть даже и таким, как расколом в церкви, когда люди будут просто не соглашаться.
Спасибо большое. Ну вот за твой пастырский опыт, сколько ты уже являешься рукоположенным служителем церкви?
5 лет.
5 лет. Ну, на самом-то деле, учитывая, что ты являешься потомственным служителем, сложно сказать, что ты занимаешься служением только 5 лет. Скорее всего, это вся твоя жизнь. Вот за твою практику служения какая основная проблема сегодня есть в наших евангельских церквях, с которой вот, ну, мы пока не можем справиться или не знаем, как справиться?
Но я буду говорить, может быть, в вопросе конкретно нашей поместной церкви. И, наверное, это проблема, с которой мы сейчас столкнулись. Мы столкнулись с такой проблемой, что у людей плохие отношения с Богом. Это такая фундаментальная проблема, потому что мы укрепляем благовестие, мы укрепляем отношения друг с другом. Но вдруг выясняется, что людям нечего сказать о своих отношениях с Господом. То есть, когда спрашиваешь, расскажи, как ты общаешься с Богом, как проводишь время в общении с Богом, об отношениях просишь рассказать, людям нечего рассказать. Это короткая молитва с утра или на бегу, да, я почитал быстренько Библию, а кто-то и не успел почитать. И вся жизнь, собственно, в отношениях с Богом к этому сводится. Вот. Для нас мы видим сейчас эту проблему. И мне кажется, это не только наша проблема. Общаясь с другими служителями, вижу то же самое, что в церквях люди мало молятся. Они не ценят эти отношения с Богом. Мало времени проводится в таком... чтение Писания, которое просто ради, не ради подготовки проповеди, а вот именно просто для таких близких отношений с Господом. Люди практически не постятся. Пост, практика стала такая больше православная. чем наша баптистская. Я вижу в этом большую проблему. Именно близкие отношения с Господом.
Угу. Наталья Тонова пишет, просто надо больше наставлять людей на общение их с Богом в тайной комнате. Вот то, о чем ты говоришь, молитвенная личная жизнь. Но, как ты, наверное, прекрасно понимаешь, сегодня у людей действительно есть много людей, которые работают на двух, на трех работах. Семья, дети, суета вот эта, да. И действительно, как бы ты ни хотел заставить или уговорить, или упросить людей больше времени уделять для общения с Богом, у них просто нет на это времени физически. Они бы очень хотели, но не могут найти. Вот что бы ты посоветовал таким людям, которые осознают свою проблему, что у них мало отношений с Богом, но, тем не менее, выделить там полчаса, час в день на неторопливое чтение Священного Писания или там полчаса, час в день на неторопливую молитву, не думая при этом о том, что тебе нужно супы варить и пельмени, да, лепить для своей семьи. Но тем не менее они переживают. Что им делать-то в итоге?
Ну, я думаю, первое, что необходимо, да, если человек действительно осознал, что у него в этом проблема, а не просто он этот аргумент использует для оправдания себя, да, если человек это осознал, то это вопрос, во-первых, приоритетов, что для меня первостепенно важно, а что второстепенно. Вот. Как у меня говорил папа, когда я не готов был, ну, или не успевал приготовиться к проповеди, ты уже упомянул, да, что я потомственный баптист, вот, когда я еще учился проповедовать, и я в субботу говорил, я не готов, я не смогу завтра проповедовать, он мне говорил, у тебя еще целая ночь впереди. То же самое касается и наших отношений с Господом. Когда мы выделяем время для общения с Богом? Выделяем ли мы это время? Нам нужно научиться планировать, выделять время. Потому что если мы не планируем это время общения с Богом, тогда у нас этого времени нет. Мы планируем сходить в магазин, мы идем. Кто-то там планирует на этой неделе сходить в кинотеатр. Он запланировал и идет туда. Спланировал там, с детьми погулять. Я иду гулять. Почему бы мне не планировать время общения с Богом? Если это время не получается проводить днем, ну, у нас действительно еще есть ночь. Тем более Иисус Христос нам в этом примером стал. Я часто вспоминаю пример, который записан в Евангелии от Марка 1 главе, когда сказано, что Иисус став весьма рано. Если посмотреть на греческий текст вообще, там интересная такая особенность есть. Предыдущий стих говорит, что когда зашло солнце, Иисус продолжал исцелять, продолжал изгонять бесов и так далее. А утром, когда еще не расцвело, когда еще солнце не взошло, он уже пошел молиться. То есть он допоздна работал, когда нужно было спать уже. А утром еще, когда можно было тоже поспать, он встал, пошел на гору помолиться. Почему бы и нам не планировать так?
Я думаю, знаешь, что у нас это связано с тем, Марк, что у нас, в принципе, нет культуры планирования. Я помню, знаешь, несколько лет назад, когда я узнал, что Евгений Юрьевич Бахмутский, наш общий знакомый с тобой, он планирует свою жизнь вплоть до того, что вот при нем прямо в ежедневнике написано, да, там, вот сегодня вечером я общаюсь со своей дочкой, да, или там со своей женой, да. И когда я об этом узнал, первая моя реакция была, это жуткое внутреннее возмущение, да, да. Как же может докатиться до такой жизни, что ты планируешь, в том числе, свидание с собственными детьми? Я категорически, вот прям честно тебе говорю, да, категорически не принял такое отношение к жизни. Мне показалось, что это совсем как-то ужасно. Но прошло не совсем много времени, и я понимаю, что это большая мудрость, потому что и мне сегодня нужно планировать это время, да, иначе просто его не будет. Суеты так много, работы так много, что ты должен реально прям выделять усилием воли время для общения со своими родными людьми или для исполнения каких-то своих дел. Но в общем и целом у нас культуры планирования нету, у нас другой менталитет. Может, все дело именно в нем, да, что если ты поменяешь человека, да, тогда ему будет... Ну, немцы же планируют свое время, там, или финны, или, там, не знаю, американцы, или кто-то еще. Но у них другая ментальность. Не связано ли это с этим все-таки?
Ну, ты сам только что упомянул Евгения Бахмутского, но он же не немец, вроде русский.
Он нет.
Нет. Ты планируешь или не планируешь? По крайней мере, как-то в эфир выходишь вовремя. Вот, есть планирование определенно. Я планирую. Просто mm-hmm. научился это делать. Вот. Этому, может быть, просто никто не учит. Этому не учат нас в церквях почему-то, хотя необходимо этому учиться. Вот. У нас многие люди не умеют планировать финансы. Просто все идет так вот по накатанной. Вот. На своих ошибках мы любим учиться. Вот. Но нам нужно учить людей планировать. Планировать время, планировать финансы, планировать отдых, планировать и развитие служения церкви тоже необходимо.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас сегодня в нашей виртуальной студии Марк Петрович Жук, пастор церкви город Уфа, Башкортостан. Мы говорим о планировании и об анализе жизни пресвитера, пастора, служителя церкви в рамках предстоящей конференции «Экклезия», которая будет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября, уже буквально через несколько дней. И в описании этого эфира есть ссылка на регистрацию на эту конференцию, но даже если вы ее там не найдете пока еще, то загуглите сайт ecclesia.ru, и вот там все будет, и описание, и темы предстоящих выступлений спикеров, ну и возможность, конечно, зарегистрироваться на эту конференцию тоже там появится. Наталья Тонова пишет: да, вы верно сказали, должна быть сила воли Божьей. Спасибо вам большое за комментарии, друзья. Вот пока у вас есть возможность в прямом эфире задать вопросы Марку, пожалуйста, делайте это. Вот я же упоминал Евгения Юрьевича, и вы вместе с ним написали книгу. Уверен, что она очень классная, хотя ты признался, что сам еще в руках ее не держал. «Быть или не быть членом поместной церкви». И мне кажется, что помимо личных отношений с Богом, вот это одна из основных проблем наших церквей. Сегодня нет понимания того, что значит быть членом церкви, и вообще нужно ли мне менять свой статус с просто прихожанина, который ходит в церковь, слушает проповеди, участвует в служении, может быть, даже каком-то, да, делает пожертвования финансовые, на какую-то другую позицию, когда ты становишься вдруг членом церкви. Вот не кажется ли тебе, что это тоже такая большая беда у нас? И как ее решать?
Я согласен, что это тоже проблема. Или одна из проблем, да, сегодня современных церквей. И именно по этой причине-то, собственно, мы и написали книгу. Но нельзя сказать, что это абсолютно всех проблемы. Но просто наступил момент, когда нужно было провести такое переосмысление, очередной анализ, почему это важно и почему это у нас есть. В свое время мы у нас в церкви задали вопрос в братской, братьям всем: скажите, а зачем вам быть членом церкви? Тем, кто являлись членами церкви, у нас таких прихожан не было, которые просто ходят и не являются членами церкви. Мы задали этот вопрос братьям, и меня сильно удивило, что такого хорошего ответа библейского не было. Ну, там что-то вроде, ну, чтобы голосовать на членских, ответы такие были. Ну, чтобы участвовать в вечере Господней. Ну, а что, без голосования на членских прожить нельзя? Ну, а вечерю Господню, что нельзя поучаствовать в ней в другой церкви? Можно. И вот это переосмысление у нас в церкви несколько лет назад тоже пошло. Мы никогда не были против членства, но мы начали этот вопрос просто переосмысливать. Что для нас это значит? Какая ответственность возлагается на члена церкви и какими привилегиями пользуется член церкви? И на самом деле членство в церкви – это такой библейский обоснованный подход. И мы находим, как это происходило в Библии, мы находим, как это происходило в Писании, в истории. В истории мы видим, как... И это одна из таких особенностей баптистов, у которых всегда было членство.
Ну вот если я тебе задам вопрос, самому тебе лично, да, Марк Петрович Жук, что для тебя означает быть членом церкви, а не просто, там, не знаю, приходящим пастором этой церкви, которого все слушают? Что значит быть членом церкви?
Для меня быть членом церкви – это, во-первых, быть частью церкви Христовой, во-вторых, быть в близких, я бы сказал, даже в заветных отношениях с верующими людьми конкретной общины. То есть христианин, он не только в близких отношениях находится с Богом, но Бог его помещает в поместную церковь, и он вступает в эти заветные отношения с церковью. Что это значит? Писание имеет множество призывов которые говорят, которым приписана такая фраза друг другу. Любите друг друга, назидайте друг друга, вразумляйте друг друга, служите друг другу. И много-много таких вот именно друг другу. И эта фраза часто звучит в Новом Завете. Вот это призыв к этому действию направленный, он как раз реализуется в поместной церкви, когда мы берем ответственность на себя в заботе о тех людях, которые находятся в моей общине. То есть не только пастор проявляет заботу об этой общине, но и вся община проявляет заботу друг о друге. Вот это вот такие заветные отношения, наша подотчетность друг другу и нам помощь, наша помощь друг другу как раз в возрастании и в уподоблении Иисуса Христа.
Угу. Ну, есть возражение на это, да, потому что, опять же, среди же моих знакомых, друзей есть люди, которые, кстати говоря, не собираются становиться членами церкви, они говорят, я не понимаю, что это означает, не хочу и не буду. Но при этом этот же самый человек, он приходит регулярно на те же самые собрания, он участвует в каких-то служениях, он проявляет инициативу, он в значительной степени помогает финансами конкретной общине, да, вот у него есть возможность такая финансовая помогать, и он помогает. Но при этом фраза «быть членом церкви» его очень сильно пугает и напрягает. При том, что в реальности, по факту, он несет серьезную ответственность и нагрузку в этой церкви, да, на себя.
Но является ли он подотчетным этой церкви? То есть есть еще такое понятие, как подотчетность. Когда я вступаю в членство церкви, я беру на себя такое обязательство, что я отчитываюсь перед этой церковью. То есть я как служитель сейчас не должен отчитываться, придя в вашу церковь, да? Если вы будете требовать с меня какого-то отчета, я скажу, ребята, а кто вы, собственно, да? Вы тоже верующие, но вы не моя поместная церковь. Есть церковь, перед которой я отчитываюсь за свое служение, своем хождении. Более того, без членства церкви не работают некоторые важные библейские принципы. Например, как без членства церкви применять церковную дисциплину? Ведь церковная дисциплина есть, должна быть, по крайней мере, Христос о ней говорил. Апостол о ней говорил. И когда говорится, извергните из среды вашей, да, развращенного, из какой среды? Что является определяющим этих границ церкви? Если человек не является членом нашей церкви, что нам по отношению к нему делать? Как нам применять эту церковную дисциплину? Все, что мы можем, это обличить его, но отлучить мы его не можем. Никаким образом.
Угу. Ну, как ты правильно заметил, чуть выше в нашем эфире, Марк, сегодня человек, который не принимает причастие в твоей церкви или в моей церкви, он с легкостью может пойти в любую другую церковь и даже в другой деноминации, да? Вот, и принять это причастие там, для него это не проблема сегодня, да? Поэтому мне кажется, что даже понятие церковной дисциплины сегодня, оно каким-то образом умалено, нивелировано, люди плохо понимают, что это означает. Но вот что касается подотчетности, я с тобой совершенно согласен. Да, членство церкви, это в первую очередь для меня лично, например, да, это добровольная подотчетность этого человека перед общиной, да, отчетность в том, как он живет, как он проводит свою духовную, личную жизнь, светскую жизнь. И, наверное, это основное, что, ну, я, по крайней мере, включаю в понятие член церкви. И трудно от этого требовать от нечлена, да. Действительно, кто ты такой, чтобы я перед тобой отчитывался, рассказывал тебе, как я живу. Хорошо, спасибо большое, Марк Петрович. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Я вижу, что вы активно пишете комментарии и соглашаетесь с Марком. Верно, пастор, пишет Наталья. Опять же, тебе соглашаюсь с тобой, с твоей оценкой ситуации. Друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы. Марк, пресвитер, пастор церкви из города Уфа, Башкир Кастан, потомственный баптист. И уже этим интересна его судьба и его взгляд на церковь, потому что многие из нас являются, скажем так, вновь уверовавшими, и у нас, к сожалению или к счастью, совершенно другой взгляд на то, что происходит в этих общинах. Кстати, как ты оцениваешь, действительно ли ДВР, вот на твой взгляд, ДВР отличается от человека, уверовавшего впервые в Бога, ну, в своей семье, да, первым будучи?
А чем отличается?
И нет, я у тебя спрашиваю, ты считаешь, что отличается или не считаешь так?
Но быть ДВРом, я считаю, это благословение. То есть это не моя заслуга, что я родился в христианской семье. И я уверен, что это благословение. Но, к сожалению, ДВРы многие это не ценят. Я сам, когда был подростком, я это не ценил. Вот. Но в целом, когда мы смотрим на общину, я не отдаю предпочтение ДВРам. Для меня важно, для меня ценно, что Христос нас объединяет абсолютно с разным прошлым, и мы становимся такой близкой одной семьей. Ну, как Ефесянам 2 глава описывает, что где Павел описывает объединение язычников и иудеев, люди, которые чужие друг для друга были, которые даже, можно сказать, ненавидели друг друга, и вдруг в Христовой семье они становятся родными, близкими. И я ценю это, когда это есть в поместной церкви, когда ДВР и человек с таким бурным греховным прошлым, таким ярким греховным прошлым, они вдруг становятся очень близкие и родные. И здесь важно каждому ДВРу понимать, что он ничем не лучше того грешника, который сейчас в миру находится, может быть, употребляет какие-то средства, да, там, зависимости и так далее. ДВР ничуть не лучше. ДВР такой же падший грешник, про него точно так же в послании Римлянам написано, что нет праведного ни одного, никто не ищет Бога, все совратились, до одного негодны. Этот же текст относится как к ДВРу, так и тем, кто находится в мире. И одинаково Господь спасает по благодати и по своей милости как ДВРа, так и человека из мира. И я ему благодарен за это.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите, пожалуйста, свои комментарии и вопросы под этой трансляцией. Я их зачитаю, если это будет уместно. Обязательно делайте репост и смотрите на ссылку регистрации конференции «Экклезия». Возможно, вас это заинтересует, и вы сможете лично познакомиться с Марком и с Петром Ивановичем Жуком на этой конференции, чтобы побольше узнать о том, какой должна быть настоящая церковь, по мнению этих замечательных людей. Как ты считаешь, Марк, сегодня церковь? Вот, опять же, я читаю, вот того же ты вспомнил, наставление в христианской вере, да, за моей спиной лежит, и читая жизнь того же, конечно, насколько жизнь церкви важна была для того общества, да, и насколько церковь влияла на тех людей, там, живущих в то время. Сегодня в церкви, во-первых, не так много людей, там 2-3% населения более-менее постоянно ходят на воскресные богослужения, в любую церковь, в любой деноминации я сегодня имею в виду. И, ну, да, мы видим, конечно, много церковных зданий в городе. Не знаю, как у вас в Уфе, в Питере у меня вот за окном, например, целых 3 церкви православных находятся. Целых 3 я в окно вижу. Но, тем не менее, церковь особая как будто бы на общество не влияет. На твой взгляд, так это или не так? И должна ли церковь влиять на общество, и как, если должна?
Соглашусь с тем, что однозначно церковь должна влиять на общество. Но тем, что стоят здания храма, этим влияние на общество, не думаю, что положительное как-то оказывается. Я думаю, ты это сам не замечаешь. Может быть, у нас в Уфе ситуация немножко другая, у нас меньше храмов, чем у вас в Питере или где в Москве, да, потому что у нас примерно 50% себя считают мусульманами, поэтому у нас чаще можно встретить мечети, чем у вас. Вот, поэтому у нас где-то равенство такое есть по количеству храмов. Но я думаю, самое важное влияние, которое должна церковь оказывать на общество, это евангельское влияние, потому что наша задача – проповедовать Евангелие, и мы это Евангелие должны доносить как церковь до людей. Но это Евангелие донося, мы должны еще и жизнью показывать, как евангельские принципы работают в нашей жизни. То есть не только говорить словами, не только благовестие, да, но и жизнью своей показывать, как Евангелие преобразило нас. И тогда это Евангелие, оно будет влиять на общество очень сильно. Угу. Когда в обществе люди будут видеть людей с другим образом жизни. И это будет вызывать вопросы определенные. Когда в обществе будут видеть людей, которые заботятся об этом обществе, о порядке в обществе, потому что наш Бог, Он Бог порядка. И мы за порядок выступаем, когда мы оказываем социальную помощь людям. Это все тоже является влиянием на общество, но при этом самое первое, да, это провозглашение Евангелия. Я думаю, это такое самое главное, самое ценное в вопросе влияния на общество. Но так как нас мало, да. Иногда кажется, что вот этот вот мизер, там меньше 1%, мы просто растворяемся во всей этой массе. Вот. И хотелось бы, чтобы нас было больше, намного.
Да, хотелось бы. По поводу дел, милосердия и заметной жизни христиан. Смотри, опять же, не знаю, как у вас в Уфе и вообще в Башкортостане, но вот в Питере я знаю точно, что большинством волонтеров различных благотворительных обществ, не знаю, начали я, да, та же самая, которая занимается помощью бездомным и обездоленным людям, и другим людям, там большинство людей, которые стоят в очереди даже, чтобы поучаствовать в работе этого волонтерского центра, они неверующие люди. И они, ну, в своей реальной жизни ведут достаточно такой, ну, нормальный светский образ жизни, да, ну, как принято, как положено сегодня. Ну, пьют, курят, там, ругаются матом, ну, и т.д. и т.п. В общем-то. Но верующих людей там почти не встретишь. При том, что в церквях этих людей достаточно много, мы видим церкви полные, ну, многие церкви полные, но эти люди в своей практической жизни не занимаются делами милосердия. Почему? И вроде бы как раз-таки Евангелие, если ты верующий человек, да, ты как раз-таки должен идти вот туда, ты должен помогать людям. Ты должен, как ты говоришь, структурировать эту жизнь и в порядок в нее вносить. Но при этом вся наша христианская жизнь обычно заканчивается вот церковным, внутрицерковным общением.
Ну, я думаю, вот одна из причин, почему это происходит так, в том, что мы до конца не осознаем в своей жизни значимость Евангелия. Может быть, это звучит немножко банально, но я в этом уверен, в том, что на любые дела милосердия нас побуждать должно как раз Евангелие, то, что сделал для меня Христос. Есть принцип «ты должен, иди делай», и мы толкаем и говорим «вы должны впереди всех быть». Но на чувстве долга далеко не уедешь. А другое дело, когда я понимаю, что для меня сделал Христос. Христос, который оставил весь свой комфорт на небесах, находясь в близких отношениях с Отцом, Он этот комфорт оставляет и приходит в самое, ну, наверное, самое худшее место на планете, потому что именно в этом месте Его творение отвергло, в этом месте процветает грех, в этом месте находится еще и сатана, который здесь отвращает людей от Бога. И вот Христос приходит в самое некомфортное место. И послание филиппийцам, 2 глава, нам это показывает. В самое худшее место пришел Христос. И здесь Он служит, и здесь Он жертвует собою, здесь Он отдает жизнь свою. Когда мы начинаем это осознавать, то нам хочется быть похожими на Христа. Не потому, что мы должны это делать. Мы просто вдохновлены Христом. Он так делал ради нас. Он нас нашел в таком падшем месте и спас, и сделал своими детьми. И я хочу быть как Он. Мне кажется, это связано с Евангелием. Вот.
Угу. Спасибо тебе большое, Марк. Виталий Пакан пишет комментарий интересный. Подотчетность — это, конечно, хорошее дело, но где та верная церковь, церковная церковь, как он пишет, которой я буду подотчетен? Как понять, что те люди, которые с тобой находятся в церкви, они, скажем так, имеют право на твою подотчетность?
Классный вопрос. Спасибо за него. На самом деле, все люди, которые находятся в церкви, они такие же грешники, которых спас Христос. И все эти люди в церкви, они могут ошибаться, могут спотыкаться. И именно поэтому мы друг другу и нужны, чтобы друг друга поддерживать. Вот. Поэтому ориентироваться на то, что эти люди с недостатками, и поэтому я не буду им подотчетен, я думаю, это будет неверно. По крайней мере, я для себя это так вот рассуждаю. У меня есть тоже недостатки, но есть свои, да, и преимущества. Я в чем-то силен, в чем-то слаб. Так вот, в церкви мы как раз помогаем друг другу. В то, в чем я слаб, в церкви есть люди, которые в этом сильны. И они будут помогать мне, они будут вместе со мной нести это бремя. И если я им это бремя открою, если я этим людям скажу о своей проблеме, скажу, я вот с этим не справляюсь, у меня с этим трудности, я не могу исправиться сам по себе. И те, которые с этим уже справились, они возьмут меня под эту опеку и будут помогать мне идти. Вот.
Угу. Если немножко утрировать идею Виталия, смотри, предположим, я пришел в церковь, ну, гипотетически, да, я говорю, утрируем эту идею. Я реально лучше, чем вся остальная церковь. Маленькая церковь, предположим, состоящая из только что прошедших центр реабилитации алкоголиков и наркоманов. И я вот такой прихожу в эту церковь, а я весь такой божий одуванчик по жизни, да, ботаник, и весь вот... Ну, я Марк Жук, в общем, да, который ДВР. Вот, и, очевидно, мои понятия о добре и зле будут несколько иными, чем у этих людей о добре и зле, да. У этих парней, при всем уважении к ним, еще не сформировались правильные понятия о жизни, да, о том, что такое добро настоящее, что такое зло. И вот эти люди, которые, в общем-то, только вчера еще отнимали деньги у соседей для того, чтобы купить дозу там, и чекушку, требуют у меня подотчетности в том, как я веду, какой нравственный образ жизни я веду, да. Не будет ли это, ну, странным, да? Люди, которые, очевидно, хуже меня понимают, что такое добро и зло, требуют у меня и советуют мне то, как себя вести, не понимая, на самом-то деле, всех вот этих нравственных законов до конца, ну или, по крайней мере, понимая хуже, чем я.
Ну, я думаю, как минимум в такой ситуации гипотетический Марк Жук, как ты его назвал, да, должен будет учиться смирению. Где учиться смирению, как не в такой ситуации? ДВР среди таких людей, которых Христос точно так же спас, как и его. Ведь Христос нас одинаково спас. Да. И не было моей заслуги в том, что я спасен. Так же и у них не было заслуги, что они спасены. Мы одинаковы, и это меня смиряет. Меня реальная истинная Евангелие, она смиряет, что я такой же, как и все, несмотря на то, что я не вел такой разгульный образ жизни никогда. Я такой же. Господь меня спас. Вторая истина для меня ценная. Господь не просто так меня помещает в эту общину. То есть Он меня поместил в этот город, и Он меня помещает в эту общину. Для того, что... И эти люди, они могут быть мне полезны, и я буду им полезен. Вот. Я не согласен с тем, что ДВР и бывшие наркоманы, они не могут быть в близкой дружбе в церкви. Я с этим полностью не согласен. У меня есть друзья, и в нашей команде служителей есть как и ДВР, есть так и люди, пришедшие из мира, так и люди, которые прошли реабилитацию. И мы в одной команде. И для меня это очень ценно. Мы пред Богом равны, и мы друг другу помогаем, и друг у друга мы учимся. И я с удовольствием общаюсь с такими людьми. Для меня это ценно.
Угу. Спасибо тебе большое. Евгений Юрьевич Бахмутский передает тебе привет, говорит, что хороший эфир. Спасибо, Евгений Юрьевич, за комплимент. Надеюсь, скоро увидимся. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, пишите вопросы Марку Петровичу Жуку о том, что такое жизнь церкви, вообще о его жизни. Да любые вопросы, да, и мы их с удовольствием обсудим. Игорь Риканин пишет: «Приветствую, хороший вопрос, почему людей из церкви немного в тех самых организациях благотворительных? Для меня это подтверждение, что люди в церкви не растут в вере почему-то». А что означает для Марка Петровича Жука «расти в вере»? Что это за такой гнозис, такой непонятный, да, тайное выражение «расти в вере»? Что это такое? И делать какие-то безрассудные поступки, вопреки, несмотря, да, идти по воде или пытаться по ней пройти? Что это означает «расти в вере»?
Это я сказал, да, эту фразу «расти в вере»? Или это в вопросе?
Нет, это Игорь Иконин сказал, да, по его мнению, почему людей мало, верующих людей мало в благотворительных организациях, да, потому что они не растут в вере. И я тебя спрашиваю, что вот на твой взгляд означает расти в вере?
Ну, я думаю, вера – это не просто согласие с каким-то, с какими-то фактами, да, и с историческими фактами, что Христос был, что Христос умер, что Христос воскрес, и я верю и верую спасен. Не только согласие. Это включает согласие, но еще у слова «веры» есть однокоренные такие слова, как уверенность и доверие. Вот. Уверенности тоже у людей у нас много, да, что мы уверены, что мы спасены, и, так сказать, церковь научена в том, что они, уверовав во Христа, они спасены, и нужно быть в этом уверенным. Но есть еще момент такой доверия, когда я доверяюсь Христу, и в этом доверии я делаю определенные шаги, которые иногда в том числе и нелогичные, но я делаю. То есть с точки зрения мира они точно выглядят нелогичными, но я доверяюсь. И я думаю, вот возрастание в вере, оно как раз больше связано в возрастании в доверии. Когда к чему-то меня призывает Писание, и я, может быть, боюсь это сделать, я не умею это делать, у меня не хватает моих способностей, но я доверяюсь Христу и начинаю это делать. Я люблю такой пример, у меня связанный с детьми. Я обычно, как делаю, они встают на лесенку и закрывают глаза и падают мне в руки. И это такой проверка на доверие. Доверяют они или мне, или нет. У меня четверо детей. И вот младшая дочь никак не может научиться доверять мне. Она смотрит, как трое старших падают ко мне в руки и доверяют. И она смотрит, и я говорю, я тебя поймаю тоже, ты мне веришь? Она говорит, верю, поймаешь. И я говорю, так падай. И она не падает. Она верит, что я поймаю, она верит, что я силен это сделать, но она мне не доверяет, чтобы упасть. Вот, к сожалению, много христиан, которые говорят, верю, но когда сталкиваются с испытаниями, сталкиваются с жизненными трудными ситуациями, нет вот этой такой простой, казалось бы, но важной части довериться. Сделать этот шаг доверия и поступить так, как говорит Христос. Это в итоге проявляется и во всех остальных сферах. Мы бываем на служениях, мы слушаем проповеди, мы киваем головой, мы молимся после проповеди. И мы просим, Господи, помоги нам верить и расти в вере. Но первый шаг детской веры, доверия, мы не решаемся сделать. Но вот именно в доверии нам нужно расти.
Можешь провести собственный пример какого-нибудь безрассудного поступка с точки зрения неверующего человека, который совершил Марк Петрович Жук в своей жизни, доверившись Богу в чем-то? Вот я доверился Марку, да, и я вот сделал что-то такое вот невероятное, да, для себя, по крайней мере.
Я приведу тогда давнишний пример такой. Я пытаюсь сейчас вспомнить ближайший пример, безрассудный, и куда-то они это исчезли из моей памяти. Но всплыл пример, связанный с моим отправлением в армию. Вот, это было в 2005 году. Но для меня это такой, знаешь, был, наверное, момент, ну, я бы сказал, судьбоносный, что ли, когда я сам в 19 лет еще учился доверять Господу. И этот момент на меня, ну, на меня сильно повлиял дальше, чтобы доверять Богу и дальше. Что было тогда? 2005 год. В моем окружении все против службы выступали. В том числе и в церкви. Говорили, нет, не стоит тебе служить в армии. А я годен. Я просто годен. И мне предлагали отмазаться. Причем предлагали и неверующие, и в том числе и верующие. Ну, такая ситуация была нехорошая в церкви. И тут мне нужно было принимать решение. Тогда и папа определенным образом помог. но он мне сказал простую вещь такую. Решение принимать тебе. Либо довериться Богу, либо найти вариант, как не стоит. Он ясно показал, что правильно, и я это знал, что правильно. Что применение разных хитрых путей, чтобы отмазаться от армии, я знал, что это неправильно, что это обман, что это грех. И я очень долго, так сказать, внутри себя боролся. Наконец, я смог довериться. Вот. Я благодарен Богу, это, я думаю, это тоже его благодать, он мне помог в этом доверии. И в итоге я в армию не пошел. Вот. Так получилось, что я пошел в армию, вещи собрал, пришел на отправку, все, я должен был отправляться в армию в этот день. Мне проводы сыграли, все, и меня вечером развернули обратно. И когда я встретил человека из церкви, который мне предлагал отмазаться, он говорит: почему ты не в армии? Я ему ответил: меня Бог отмазал. Потому что иначе я не могу.
Да, интересная история. Интересная история. Хотелось бы, конечно, узнать, что послужило причиной разворачиваться обратно, но я думаю, что мы об этом с тобой в другой раз поговорим. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Буквально 3 минуты осталось. В описании эфира есть ссылка на регистрацию на конференцию «Экклезия», в рамках которой мы говорим с Марком Жуковым. Да, это один из спикеров этой конференции, и как и его отец, мы на прошлой неделе с ним общались, он будет рассказывать о правильной жизни, о правильной аналитике церковной жизни и жизни служителя. И я думаю, что на этой конференции может побывать не только пастор, служитель, диакон какой-либо церкви, но и глава семьи, например, да, или будущий глава семьи, потому что наши семьи – это тоже наши такие маленькие церковные общины. И вот руководство этой общины тоже нужно правильно строить, правильно анализировать и правильно к ней относиться. Марк, если бы у тебя было бы 2 минуты разговора с неверующим человеком, тебе нужно было бы рассказать ему, этому человеку, о том, что такое церковь, и почему именно ему нужно быть в церкви. Что бы ты поведал, самое важное, на твой взгляд, о церкви?
Я бы сказал, что церковь – это общество, в котором человек может встретиться с Богом, именно примириться с Богом, и стать частью его большой прекрасной семьи. И я бы просто эти 2 минуты рассказывал бы Евангелие, потому что, поверив во Христа и согласившись с Евангелием и покаявшись, человек бы стал частью этой семьи. Кажется, я это сделал короче, чем за 2 минуты.
Кажется, ты сделал. Но ты профессионал, опять же, да, у тебя большой опыт разговоров, да, с наверующими людьми. Наверное. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Да, конференция «Экклезия», предстоящая с 24 по 26 сентября, она будет в Санкт-Петербурге на базе церкви Поклонная гора. Это Большая Озерная, дом 27. На нее можно попасть, можно записаться. Будет ли видеозапись или не будет, я точно не знаю. Но должен быть, наверное, да, и прямые трансляции. Прямые трансляции не знаю, но видеозаписи, скорее всего, будут. Но все равно лучше прийти и побывать, потому что помимо выступления Марка Жука и Петра, его папы Жука, все-таки есть еще такие драгоценные вещи, как личное общение, да, с братьями и сестрами внутри этой конференции, совместное проведение целых 3 дней, с утра до вечера, в этом общении и назидание, взаимное назидание, взаимные молитвы, которых вы не получите, просто наблюдая за этой конференцией на своем телевизоре или компьютере. Спасибо тебе большое, Марк. Надеюсь, мы с тобой, Бог даст, увидимся через буквально уже несколько дней в Санкт-Петербурге, пожмем друг другу руки и пообщаемся в еще большей близости о том, как анализировать жизнь церкви и жизнь пастора. Спасибо тебе большое. Пока. До встречи в Санкт-Петербурге.
Спасибо тебе тоже. С Богом.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.